Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в эфире. Сегодня суббота, 17 августа, на часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, на земле народа Вуранджери, Вуай, Вурон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое глубокое уважение. Мое признание всем представителям и старейшинам аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям и владельцам земли, неба и водоемов этой прекрасной страны, а также старейшей в мире непрекращающейся культуре. Еще одна неделя уже практически позади. Я надеюсь, что у вас у всех приятные выходные. В Мельбурне эта неделя отметилась удивительной, практически летней погодой. И я надеюсь, что если вы живете со мной в одном городе, вы успели ей насладиться и сходить на приятную прогулку, посмотреть, как все замечательно цветет. Сегодня послушаем о последних новостях из мира технологий. Узнаем о новом исследовании, о том, как молодые мужчины и женщины в Австралии воспринимают сексуальные отношения и в чем различие между их взглядами. Также послушаем интервью с писателем и исследователем Рустамом Александром о том, как российское государство начало ужесточать контроль над сексуальной жизнью граждан.
Просто так какие-то проявления сексуальной свободы, они... российское руководство не собирается оставлять неконтролируемыми.
И послушаем отрывок из второго эпизода второго сезона подкаста «Ку-ку Кукабара» о том, как в Австралии изобрели кохлеарные импланты.
У меня есть идеи изобретения, и их три. Первое – цветок, который меняет цвет в зависимости от его настроения. Например...
Ну а начнем мы с нового выпуска постоянной рубрики SBS Examines, которая изучает различные чувствительные вопросы и распространенные заблуждения в австралийском обществе. В этот раз поговорим об исламофобии. Слово Лере Швец.
С октября 2023 года в Австралии резко выросло число инцидентов исламофобии. Абуд Шавиш и Надия Саед поделились своими историями с SBS Examines. Предупреждение, истории могут вызвать... сильные эмоции. Он начал со слов «ты», нецензурное слово, поддерживаешь этих мусульманских террористов. Он толкнул меня, и вот тогда началась физическая стычка. В начале июля этого года Абуд Шавиш и небольшая группа его друзей отправились в Аделаиду из Сиднея. Они посещали пропалестинские митинги и протестовали возле офиса министра иностранных дел Пенни Вонг. Мы просто встречались там с членами сообщества, общались, мы вместе поужинали, а затем в полночь закончили и пошли обратно в отель, в котором остановились. В вестибюле лифт ждал мужчина. Двери лифта открылись, вошел мужчина, и мы пошли следом за ним. У всех шестерых из нас была куфия, палестинский шарф. Абуд утверждает, что мужчина начал словесно оскорблять группы и что инцидент перерос в насилие. Мужчина ударил одну из моих подруг три раза в лицо, потянул одну из моих подруг за куфию и душил ее в процессе. Это было очень хаотично. Как вы можете себе представить, лифт сам по себе маленький. В конце концов приехала полиция, мужчина был арестован и обвинен. Ожидается, что он предстанет перед судом в этом году. Мы все были взволнованы и просто потрясены произошедшим. Некоторые люди в группе потом боялись выходить на улицы Аделаиды, они боялись ходить одни, особенно в куфие. Я думаю, что на людей это повлияло по-разному, и некоторым нужно было время и пространство, чтобы просто переварить произошедшее, потому что это было настолько шокирующим. По словам исполнительного директора Австралийского регистра исламофобии доктора Норы Амат, случаи, подобные тому, что произошел с Абудом, не являются редкостью. Исламофобия коренится в расизме, и это тип расизма, направленный против проявлений мусульманства или предполагаемой мусульманской принадлежности. По ее словам, исламофобские инциденты в Австралии значительно выросли с октября 2023 года, когда боевики Хамас напали на Израиль. У нас рост составил 1300%, так что скачок существенный. Доктор Амат говорит, что исламофобские инциденты становятся все более личными и серьезными. Это не просто общая критика мусульманского сообщества, она может стать довольно личной. Очевидно, что в сети также много ненависти, и затем мы также видим пересечение исламофобии и антипалестинской ненависти. За последний год регистр получил 749 отчетов об инцидентах. Но доктор Амат говорит, что гораздо больше случаев остаются незарегистрированными. На вопрос, почему они не сообщили об этом, обычно отвечают, какая разница, или кто-то даже сообщил в полицию, и ничего нельзя было сделать. А иногда мы наблюдаем просто принятие этого как факта, что это значит быть мусульманином здесь, в Австралии. К сожалению, есть некоторые мусульмане, которые считают, что это неотъемлемая часть того, что значит быть мусульманином здесь, смириться с этим, с проявлением ненависти. Доктор Амат говорит, что она хочет, чтобы каждый мог свободно выражать свою веру. Мы хотим, чтобы вы знали, что вы имеете право сообщить об этом, что это неприемлемо здесь, в Австралии, что вы не обязаны с этим жить и что вы не обязаны мириться с таким поведением. Надия Саед помнит, как она впервые обратилась в регистр исламофобии.
Shocked worshippers at Al-Nur Mosque in Christchurch described an armed man dressed in a military-style.
Через несколько дней после теракта в Крайстчерче, в результате которого в мечетях были застрелены 51 человек, Надия в состоянии шока была в местном ресторане в своем районе в Брисбене. Вот этот человек появился буквально из ниоткуда, подошел ко мне и сказал: «Тебя тоже должны были убить. Вы все заслужили то, что получили. Я бы хотел, чтобы погибло больше вас. Я бы хотел, чтобы вы умерли. Я бы хотел, чтобы вас застрелили». Надие было 21 год. Ее потрясло произошедшее, и с того момента она решила сообщать о каждом случае проявления исламофобии, независимо от того, насколько серьезным или незначительным, по ее мнению, он был. Нам нужны доказательства того, что происходит. Без доказательств, без отчетов мы не можем доказать статистику. Мы не можем сообщать цифры правительству, чтобы показать, что существует проблема, что наблюдается всплеск в определенный период времени или после определенных событий. В день референдума в Австралии в прошлом году и через неделю после 7 октября Надия решила поработать на избирательном пункте. В глубине души я уже чувствовала, что что-то произойдет, кто-то что-то скажет, потому что, к сожалению, многие из нас, особенно мусульманские женщины, носящие хиджаб, чувствуют и думают именно так. Нам приходится принимать это от общества. Надия сказала, что стояла у двери избирательных участков, когда к ней подошел мужчина и спросил, мусульманка ли она. Я помню, я просто посмотрела на него и сказала: «Простите, что?» А он ответил: «Да, тебе нравится убивать людей, ты на стороне палестинцев, тебе нравится быть частью террористических организаций». И использовал довольно странную риторику по отношению ко мне. Я помню, просто ушла и в итоге расплакалась, потому что мне было очень неловко. Надия сказала, что она была шокирована тем, что в таком общественном месте никто не спросил, как она, и не заступился за нее. И согласно реестру исламофобии, было зафиксировано огромное снижение сообщений от очевидцев в целом. Если это достаточно безопасно, пожалуйста, попробуйте вмешаться или просто скажите нападающему, чтобы он уходил. Или свяжитесь с жертвой и спросите у человека, спросите, вы в порядке? Что-то такое простое, честно говоря, может иметь самое большое значение. А возможность сообщить об этом, это было бы невероятно. Материал Оливии Ди Орио команды SBS Examines на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо, Лера. Больше выпусков SBS Examines в наших следующих эфирах. Ну а мы идем дальше. Что думают молодые австралийцы о сексе? Это источник власти, способ поставить галочку? Новое исследование показывает значительные различия в том, как мужчины и женщины воспринимают секс, и дает вектор разработки новых решений в отношении гендерного насилия. Подробности по материалам SBS News. Резкие различия в том, как молодые женщины и мужчины относятся к сексу и что, по их мнению, может улучшить поведение по отношению к женщинам, были выявлены в знаковом докладе о гендерном насилии. В ходе двухлетнего исследования, проведенного Альянсом молодых женщин Young Women's Alliance или YWA, некоммерческой исследовательской и правозащитной группой были опрошены 3300 молодых австралийцев в возрасте от 18 до 28 лет на предмет их отношения к сексу и отношениям. Результаты показывают, что каждая пятая женщина испытывает гендерные и семейные расстройства, а 9 из 10 считают сексуализированное насилие неизбежным. Основатель YWA Резина Ядав говорит, что исследование раскрывает кризис гендерного насилия в Австралии и призывает к более стратегическим действиям для решения этой проблемы. Первоначальные версии программ, связанных с выражением согласия, не работают так, как предполагалось, и не приводят к поведенческим изменениям, сказала она SBS News. По ее словам, по сути, у нас есть культура, в которой сексуализированное насилие рассматривается как нечто, что неизбежно произойдет. Ядав говорит, что существуют значительные различия в отношении молодых женщин и мужчин по вопросам секса, согласия, норм отношений и гендерного насилия. Одним из важных открытий исследователей стало различие в том, как мужчины и женщины относятся к сексу. Когда мужчин попросили оценить, насколько они согласны с утверждением, что секс – это власть, по шкале от 0 до 10 средний балл составил 5,5%. Средний балл среди женщин составил 2,6%. Помимо опроса, YWA собирала мнение посредством длинных интервью с 300 молодыми женщинами и мужчинами, а также на онлайн-мероприятиях и личных мероприятиях, в которых приняли участие 12 тысяч человек. Объясняя свои взгляды на секс, мужчины сообщали, что на них повлияло то, как их друзья говорили об отношениях, и то, что показано в порнографии, говорит Ядав. Сюжет таков, что секс – это то, что происходит ради удовольствия мужчин, а женщина как бы просто здесь, и это не взаимный опыт, основанный на связи, говорит она. Интервью также показывают, что молодые люди рассматривают секс как нечто, где им нужно поставить галочку, чтобы стать взрослыми. У нас была такая вещь, называемая ожиданием, когда молодые люди ждут гораздо дольше, чтобы пройти этапы взрослой жизни, такие как покупка дома, получение степени, финансовая стабильность и поиск партнеров, говорит Ядав. Без этих традиционных вещей, придающих статус, молодые люди также чувствуют желание или стремление получить статус через интимную сферу. Заниматься сексом в контексте властных отношений – это способ получить к этому доступ. Женщины, напротив, не согласились с тем, что секс связан с властью, и они чаще, чем мужчины, испытывали боль во время секса. Женщины сообщили, что рассматривают секс как взаимосвязанный опыт. Существует физическая близость, но есть и эмоциональная близость, говорит Ядав. Они по-разному интерпретируют цель сексуальной активности. Женщины сообщили, что на них также повлияли визуальные образы секса, которые изображают женщин покорными и пассивными. Ядав говорит, что контраст во взглядах между мужчинами и женщинами может иметь серьезные последствия для гендерного насилия, особенно в гетеросексуальных партнерствах. Интимные отношения являются краеугольным камнем полного и равного участия в жизни общества, и секс играет большую роль, говорит она. Исследование YWA показывает, что отношения, определяемые традиционными гендерными ролями, включая примеры, когда женщины не способны проявлять сексуальную настойчивость или испытывать удовольствие, имеют отношение к высокому уровню гендерного насилия. Другие негативные корреляции для женщин включают более низкий уровень образования, отсутствие продвижения по службе, снижение амбиций, меньший заработок и более тяжелое бремя неоплачиваемой работы по уходу. «Я думаю, что последствия действительно серьезны», — говорит Ядав. Когда мужчин спросили, что будет наиболее эффективным для улучшения их взглядов и поведения по отношению к женщинам, мужчины указали в частности на этот фактор – найти способ лучше относиться к себе и своей роли в обществе, иметь больше жизненных целей. Этот вариант получил самую высокую оценку среди мужчин – в среднем 8,2 из 10 баллов, и даже в большей степени среди мужчин, которые сообщили, что были виновниками гендерного насилия – 8,9 балла из 10. Ядав считает, что раньше не существовало хорошего понимания этого аспекта. «Я думаю, что это новое понимание, которое действительно касается того, почему мужчины это делают». Разрыв между полами также проявляется во взглядах женщин на потенциальных партнеров. Женщины сообщали о сильном желании встречаться с мужчинами феминистских взглядов, но большинство из них на самом деле этого не делали. Это весьма тревожный и показательный разрыв между тем, чего хотят молодые женщины, что они хотят видеть в своей жизни и своих партнерских отношениях, и тем, что им на самом деле доступно, говорит Едав. Хотя в докладе не содержится однозначного объяснения, почему молодые австралийские женщины не встречаются с мужчинами феминистских взглядов, Едав говорит, что доступность является вероятным фактором. Отчет, представленный YWA, бросает вызов устоявшимся методам борьбы с насилием в отношении женщин и детей, в дополнение к критике национального плана федерального правительства по прекращению насилия в отношении женщин и детей на 2022-32 годы, который поощряет использование общих сообщений о насилии против женщин. Она говорит, что вместо этого исследование YWA поддерживает индивидуальные меры для молодых людей на разных стадиях развития, включая нормализацию несогласия со взглядами друзей, которые могут оказывать большое влияние в определенном возрасте. Мы знаем, что эти тенденции гендерного насилия начинаются примерно в 12 лет. В то же время взгляды групп сверстников начинают способствовать гендерному насилию. В этот момент нам нужны меры, которые покажут, что такое гендерное насилие и его негативные последствия. Нам необходимо продвигать, возможно, через систему образования, такие психологические ценности, как мудрость, мужество, воздержанность, сказала она, добавив, что эти качества негативно связаны с гендерным насилием. В отчете также рекомендуется финансировать курсы проектирования своей жизни, разработанные Стэнфордским университетом, которые, по словам Едав, могут помочь молодым людям более конструктивно думать о своей идентичности и о том, как они могут получить доступ к власти и цели, не подчиняя кого-либо в интимных отношениях. Едав говорит, что исследования показывают, что молодые люди придерживаются взглядов, которые иногда более консервативны, чем взгляды старшего поколения. В докладе также отмечается, что 51% женщин, родившихся в период с 1989 по 1995 год, сообщили о том, что подвергались сексуализированному насилию в течение своей жизни, по сравнению с 34% женщин, родившихся в период с 1973 по 1978 год, и 26% в период с 1946 по 1951. Нынешние подходы неэффективны, и нам нужно действовать более стратегически и целенаправленно, сказала Едав. Материал подготовлен Чэрис Чанг из SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. На этом с темой сексуальных отношений мы на сегодня не прощаемся. В конце нашей программы послушаем интервью о том, как государство возвращается в сексуальную жизнь граждан в России, и вспомним, как мы получали свое массовое сексуальное образование через телевизор. Сейчас у нас небольшая пауза, после которой поговорим об австралийских изобретениях.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Ирина Бурмистрова. Я благодарю всех, кто подключился к нам сегодня или слушает нас позже в записи в подкастах. Каждую вторую среду на SBS Russian выходят новые серии второго сезона детского подкаста под названием «Ку-ку-кукабара». Тема этого сезона – австралийские изобретения, которые мы обсуждаем вместе с моей соведущей Асей Уколовой из Мельбурна и нашими маленькими гостями. Гостей второго эпизода стала Рита, и поговорили мы о кохлеарных имплантах. Полностью эпизод доступен в подкастах и на сайте SBS Russian, а сейчас послушаем его фрагмент. Ку-ку!
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 Ку-ку, кукабара!
Ку-ку, кукабара!
Ку-ку, ку-ку, кукабара! Ку-ку, ку-ку!
Вау-вау!
Привет, меня зовут Ася Уколова.
А меня зовут Ирина Бурмистрова. Всем привет, и вы слушаете подкаст «Ку-ку Кукабара» на SBS Russian. Это второй эпизод нашего второго сезона. У нас двое ведущих, а у людей есть два уха, что очень важное замечание в свете сегодняшней темы, которую мы вам скоро раскроем. Но сначала мы представим нашего гостя.
2-2-2-2-2.
В гостях у нас сегодня Рита. Рита, привет.
Привет.
Сколько тебе лет, Рита?
Мне 8, в октябре исполняется 9.
Расскажи, пожалуйста, чем ты увлекаешься?
Я увлекаюсь гимнастикой, драмой, и я очень люблю выступать и петь.
Ну, тогда сейчас будет особенно хороший для тебя момент, потому что мы здесь тоже немножко выступаем. В этом сезоне мы говорим об изобретениях, сделанных в Австралии. Рита, у тебя есть какое-нибудь свое изобретение, сделанное в Австралии, или, может быть, идея изобретения?
У меня есть идея изобретения, и их три. Первое – цветок, который меняет цвет в зависимости от твоего настроения. Например, красный, когда он очень злой, оранжевый, когда он стесняется, желтый, когда он хочет поиграть, зеленый, когда он завидует.
Ух ты, здорово! А какой любимый цвет у тебя?
Голубой.
Голубой? Ася, у тебя какой любимый цвет?
Фиолетовый. Раньше был зеленый. Перед этим был радужный. И какое-то короткое время был черный. Мой первый любимый цвет был красный. Розовый пошел после этого, так что у меня было очень много. Короче.
А у меня...
Однажды у меня был королевско-синий любимый цвет.
Вторая. Микрофон, который телепортирует... тебя в ту страну, которой, по тому языку, который ты поешь. Например, когда ты поешь по-русски, то ты телепортируешь в Россию. Когда по-итальянски, то в Италию. Когда по-украински, то в Украину.
А ты можешь что-нибудь по-итальянски спеть?
Это итальянская песня. Мы в школе ее пели.
А если ты знаешь слова, то пой тоже.
Окей.
Buongiorno mia cara bambina motopaci. Buongiorno mia cara bambina motopaci.
И третье изобретение.
Ошейник, который ты можешь одеть на любое животное, и то животное будет говорить. И мне эта идея нравится, потому что я очень люблю животных, и как они говорят... Животные, может быть, понимают людей, но люди точно не понимают животных, поэтому животные показывают своим телом, жестами, ну, что они хотят. Например, наша собака. Она, когда хочет кушать, то она начинает гавкать и не перестанет, пока ее не покормят.
И также наша кошка, да, Ась?
Да,
она тоже начинает гавкать, пока ее не покормят.
Она мяукает.
Тема нашего сегодняшнего подкаста – это одно из величайших изобретений, которые когда-либо были сделаны в Австралии, и называется оно кохлеарный имплант. Кто-нибудь знает, что это такое?
Ну вот когда, если у глухого человека можно его поставить в ухо так, и это ему помогает слышать и говорить обратно.
Угу. И изобрел это устройство человек, который жил в Австралии. Скажите мне, что вы больше всего любите слышать? Какой у вас любимый звук?
Мой любимый звук — это типа море и просто нежная музыка.
А я очень люблю слушать песни Тейлор Свифт.
Я так и знала, что ты так скажешь, что твой любимый звук — это Тейлор Свифт.
Я не люблю этот Тейлор Свифт.
Очень много Тейлор Свифт.
Как возможно не любить Тейлор Свифт?
Ладно, а я вот птичек люблю очень слушать. По-моему, птички замечательные.
Ну да, поют. Тоже очень крутые.
Так вот, возвращаемся к кохлеарному импланту. Изобретение это сделал профессор, которого зовут Грэм Кларк, в конце 70-х годов в университете Сиднея. Сейчас ему 88 лет, и он сотрудничает с университетом Мельбурна и живет в нашем городе. И, кстати, здесь же находится институт, который назван в его честь. И у этого изобретения есть очень трогательная история. Однажды Стивен О'Лири, которая руководила кафедрой отоларингологии в Мельбурнском университете, записала интервью с Грэмом Кларком. И вот, значит, она спросила его о детстве, и он ей сказал: «Я считаю, что детство – это очень важное время в жизни любого человека. Должно быть, я был довольно трудным ребенком для моей дорогой матери. Я был гиперактивным, я хотел делать много вещей. Я увлекался всевозможными видами спорта и много читал. Моя мама была очень творческой личностью и вдохновляла меня искусством и музыкой. Мой отец был фармацевтом. Он был более прагматичным человеком, и я думаю, он незаметно влиял на меня, как на потенциального врача. Мне было интересно, как все работает. В 10 лет я проводил биологические эксперименты в маминой прачечной». Потом он прочитал про жизнь другого фармацевта Луи Пастера и захотел быть похожим на него. И вот что он рассказывает: «Даже на моем огороде все помидоры, казалось, были заражены какой-то болезнью, поэтому я сделал шприц для подкожных инъекций в аптеке моего отца и попытался перенести вирусы с одного растения на другое. И так он лечил и заражал томаты». Есть грустная часть этой истории про детство нашего замечательного героя, которого зовут Грэм Кларк. Примерно тогда же он узнал, что его папа начал терять слух, и ему было сложно с этим жить. Он говорит: «Я осознал, насколько трудно ему было работать фармацевтом в маленьком провинциальном городке Камден. Ему трудно слышать своих клиентов, и ему приходилось говорить им: говорите громче, чего бы вы хотели? И они должны были это делать, и весь магазин знал, какое лекарство они хотят. Мне было неловко, и тогда я решил, что я хочу заниматься медициной и быть врачом-отоларингологом». 10 лет ему было, когда он это решил. И он говорит: «Когда наш местный священник спросил меня, кем я хочу стать, когда вырасту, я ответил, что хочу быть отоларингологом. Это его смутило, потому что все мальчики моего возраста хотели стать машинистами паровоза». Вы кем хотите стать, когда вырастете?
Танцором профессиональным. А я хочу стать гимнасткой, танцором и певицей.
Сцена. Вас привлекает сцена?
Да, очень.
Вернемся к нашему прекрасному Грэму Кларку. Спустя годы, уже получив образование, он стал работать в лаборатории в университете Сиднея. Он уже знал, что собирался сделать искусственное ухо, как еще называют кохлеарный имплант, но у него была куча препятствий. Его коллеги не верили, что его задумка удастся, и некоторые даже хотели, чтобы он уволился, а он был первым в Австралии профессором хирургии уха, горла и носа. Он говорит: «Они называли меня этим клоуном Кларком. Один из моих коллег, об этом мне сообщил один из моих друзей, сказал, что я убью его пациента». Давление на Кларка было просто огромным, но он верил в то, что делал, и усердно работал, чтобы его идея стала жизнью. Кохлеарный имплант был не просто достижением медицины и хирургии. Чтобы воплотить его в жизнь, профессору Кларку пришлось стать знатоком электроники, физики и техники. Он провел бесчисленное количество часов в лаборатории и в библиотеке, но одно из самых его важных открытий, связанное с самой улиткой, а именно такую форму имеет имплант, произошло... Знаете где? Где можно найти улитку или ракушку?
На пляже.
На пляже. Его самое большое открытие произошло на пляже. Итак, кохлеар – это латинское слово, которое обозначает раковину улитки. И оно как раз так и выглядит, то, что у нас там находится, точнее, не у нас, а у тех, у кого есть имплант. Это раковина размером с горошинку и шириной всего пару миллиметров. Чтобы его идея сработала, профессору Кларку пришлось продеть сверхтонкий провод в эту крошечную спираль, чтобы его можно было использовать для стимуляции вот этой массы 20 тысяч нервов, которые воспринимают звук. И было это очень сложно. И вот он сидел на пляже Миннамара, недалеко от Киамы, в Новом Южном Уэльсе. И он говорит: «Я играл с ракушкой, которая имела ту же самую форму, что и эта улитка. И я понял, что могу заставить травинку делать то, что мне нужно, чтобы делал проводок. Гибкость кончика позволяла травинке поворачивать по маленькой-маленькой спирали. И это была, как он выразился, вспышка удачи». То есть ракушка и травинка помогли ему сделать свое великое изобретение. Несмотря на то, что конструкция была разработана, все еще надо было преодолеть серьезные препятствия, потому что никто из врачей не хотел направлять своих пациентов к профессору Кларку. Все боялись это делать. Наконец, появилось два человека, и один из них, его звали Род Сондерс, стал первым человеком в мире, получившим кохлеарный имплант. Было это в 1978 году. Преимущества этого уха искусственного были неоспоримы, и в начале 80-х их стали уже широко использовать. И сейчас искусственное ухо имеет миллион человек в более чем 120 странах. Вот такая вот удивительная история этого профессора. Слушайте подкаст «Ку-ку Кукабара» там, где вы слушаете подкасты. Он доступен как отдельный детский подкаст, на который вы можете подписаться отдельно от SBS Russian, либо как часть подкаста SBS на русском языке. Также его можно слушать в нашем приложении SBS Audio App.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио SBS на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Каждые вторые выходные мы знакомим вас с главными новостями из мира технологий с помощью Виктории Станкеевой и Павла Энтина, ведущих подкаста, который называется «Деньги и технологии». О том, что нового произошло в этом удивительном мире за последние две недели, узнаем прямо сейчас.
Добрый день, вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю постоянного соведущего подкаста, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте.
Добрый день, Виктория.
Предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли за последние две недели. Павел, вам слово.
Виктория, ну, первая новость, у меня такое ощущение, что уже новости прекращают быть по одной простой причине. Обновление LLM, то есть больших языковых моделей, то есть то, что на искусственный интеллект, они стали происходить так катастрофически часто, так друг с другом конкурировать, что такое ощущение, что это новостями уже не является. Вот сейчас в погоне за обновлениями конкурентов XAI Илона Маска выпустила очередную версию Грока, то есть новую версию Грока, Грок 2. Подработали, скалибровали отношения к различным чувствительным темам, то есть теперь на нем он не настолько строгий. Добавили различные новые фичи. Ну, для меня пока что я еще руками не попробовал. Ну, пока что еще как бы такая возможность у премиум пользователей. У меня премиум Twitter есть. Обещаю в ближайшие дни попробовать и в следующий выпуск обязательно сказать свой фидбэк. Все-таки же у меня ощущение, что это уже начинается как в свое время в 2000-х годах началось с автопроизводителями. Потому что там объявил OpenAI, объявили другие, и как бы там Llama, там Facebook и все остальные. И каждый как бы сразу же выкатывает доработанную, недоработанную, но выкатывает свое обновление, чтобы показать тоже, что в тренде. То же самое, помните, я в прошлый раз говорил по поводу Conversational AI у нового ChatGPT, сейчас да, в бета-версии. Ну, естественно, Грок туда же пошел в эту тематику. Мне уже каждый раз интересно проверить, насколько сырыми выкатываются версии, потому что настолько они торопятся в этой конкуренции. Ну, обязательно попробуем, я расскажу. А из того, что в прошлый раз рассказал, не попробовал, сейчас попробовал, это вот это голосовые возможности в ChatGPT, бета-версия. Я попробовал, ну, что могу сказать, наркотик. То есть, грубо говоря, вспомните год назад, как нас посадили, да, на тематику ChatGPT, когда ой, ай, как бы не все думали, что будут пользоваться, а потом все посели, что так удобно, что комфортно, и привыкаешь к этому. Но вот когда эта тематика начинаешь управлять голосом, это просто, с одной стороны, огонь, а с другой стороны, страшный наркотик, по одной простой причине. Все, уже как бы не надо работать пальчиками, все голосовое. Причем понимает ChatGPT тебя, на каком бы ты языке ни говорил, прекрасная поддержка на всех языках, как бы ты ни говорил, какой дикции, донации и так далее, он прекрасно понимает, осознает, быстро обрабатывает, быстро отвечает, без задержек. Ну, что могу сказать? Уже я подсел на там третьи сутки тестов, подсел на это, чувствую, что уже, как сказать, становится элементом повседневной жизни.
А у меня так не что... работает. Хочу пожаловаться. Не, ну... Платная подписка и не работает. Да, я тоже все жду. Ну, видимо, вы там где-то в числе элитных клиентов у чата GPT.
Ну, опасная вещь, Виктория, учтите, начнете как бы вот подсаживать, поэтому я говорю, с одной стороны хорошо, но с другой стороны опасно.
У меня тоже новость по этой же тематике. Google запустил режим голосового чата для Gemini, который получил название Gemini Live, имеет функционал, похожий на голосовой ассистент чат GPT. Она доступна подписчикам Gemini Advanced, и она включает несколько голосов, режим разговора, предусматривающий тоже перебивание ассистента без нажатия кнопки. И сейчас пока функция доступна только на английском языке и только для андроидов. В ближайшие недели она появится в iOS и будет поддерживать больше языков. Это как иметь в кармане помощника, с которым вы можете поболтать о новых идеях или попрактиковаться для важного разговора, отмечает вице-президент Google Сиси Сяо. С приложением Gemini Live можно продолжать разговор в фоновом режиме или при заблокированном устройстве. Таким образом, взаимодействие с голосовым помощником напоминает обычный телефонный разговор. Ну, то же самое, о чем вы сейчас говорили. Все гиганты пытаются лидировать в этой области. И вторая новость, что исследовать или NCC Group рассказали, что несколько уязвимостей в умных колонках от американской компании Sonos они нашли еще в 2023 году, а стало о них известно в 2024. Так вот, одна из них позволяла хакерам подслушивать разговоры в домах владельцев устройств. При этом хакеры могли получать полный контроль, включая запись аудио со встроенных микрофонов с последующей выгрузкой из данных. Интересно, что оказалось, что это были версии колонок, проданных в 2023 году, и сам производитель рассказал об этой уязвимости только в начале августа 2024, хотя вот стало известно в прошлом году. Вот такие новости.
Спасибо большое Виктории и Павлу. Я предупреждаю вас, что искусственный интеллект на данном этапе развития может совершать ошибки и давать неверные рекомендации, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и не полагайтесь на него всецело. Ну а мы идем дальше. Еще одно интервью от Виктории Станкеевой послушаем сейчас. Она поговорила с сертифицированным аудитором из Сиднея Евгенией Гревцевой и о ее пути в австралийскую политику. Недавно Евгения выиграла pre-election в своей партии и через месяц будет кандидатом на выборах.
Когда и откуда вы переехали в Австралию?
А, да, мы переехали с моей семьей, с мужем и с двумя детьми изначально из Гонконга в Австралию. Муж получил офер из Москвы, мы переехали в Гонконг, прожили 1.5 года, и затем мы решили, что Австралия better place to live. И мы переехали в Австралию 11 лет назад.
Евгения, а какие события или моменты стали ключевыми в вашем решении заняться политикой?
Мы должны понимать, что если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами. Второе, это насчет инфлюенс и как ты можешь повлиять в масштабах общества, бенефиты обществу и ауткам, которые ты можешь принести. Полезность, это максимальная отдача может быть через политику. Потому что через формирование полисей, законов можно воздействовать на те или иные процессы, которые ведут тем или иным последствиям, которые в конце концов влияют на обычных людей, на обычные семьи. Нужно изначально подчеркнуть, что это local government elections, это не state, не федерального уровня выборы, то есть это local council. Council отвечает за внутренние дороги. Rubbish business, slashing, внутренние дела, хозяйственные дела. Мы стараемся собрать всю необходимую информацию от наших жителей. Мы видим, где нехватка пешеходных дорожек, drop-off зон, где очень маленькая area, где высадить своих деток возле школы. Также люди жалуются на нашу библиотеку, что очень жесткие условия взять книжку и штрафы очень большие. Было предложение, что мы хотели бы построить отдельную площадку для маленьких собачек. Очень важно safety concerns. У нас есть такие улицы, где не хватает traffic lights, не хватает светофоров, то есть люди переходят в опасных местах.
И у меня еще такой вопрос. Вы из России. С какими трудностями и были ли трудности, с которыми приходилось сталкиваться, когда вы решили пойти в политику?
С точки зрения профессионализма я сертифицированный внешний аудитор. И когда я переехала в Австралию, я получила сертификацию CPA. Я была вовлечена и в управление штатными выборами в прошлом году, где Дона Дэвис выиграла место в парламенте, и я руководила командой больше 300 человек. И после этого я подумала, что я хочу посмотреть, как все работает, разобраться, может быть, где-нибудь я могу привнести свою техническую экспертизу, скажем так, и добавить values в местные органы самоуправления. Я решила выбрать партию, которой я думаю, что мои values соответствуют партийным values. Также, когда я устроилась в местный бранч, изучила, как все работает, начала выступать, начала предлагать идеи, люди голосовали, продвигали. И в один прекрасный момент ко мне подошел текущий консул и предложил быть кандидатом номер два. Потом другой текущий консул, который был нашим, ну, он и есть, 20 лет был избран консулом, и в один период времени он был майором. Он заявил о себе и сказал, что он тоже будет в нашем районе, и Стюарт будет lead candidate, и поэтому pre-selection в соответствии с партийными правилами должно быть pre-selection, где люди должны выбрать и голосовать за того или иного кандидата. Так как у нас получилось две команды, один консул и другой консул, лид-кандидаты, и в один момент мой лид-кандидат, кто текущий консул, получил промоушен на работе и предложил мне занять его место, занять место лид-кандидата. Что такое лид-кандидат? Лид-кандидат – кандидат номер один, который формирует свою собственную команду, ищет кандидата номер два, номер три. Автопреселекшн – если люди голосуют и выбирают конечного лид-кандидата, ты уже контактируешь с Election Commission и со всеми соответствующими органами для дальнейших выборов. Я была очень удивлена, что люди проголосовали за меня. Это, конечно, как вы говорите, с какими сталкивались, как русскоговорящие, проблемами. Я была удивлена, насколько было проявлено уважение к моей кандидатуре, и не было никаких проблем, как люди воспринимают русскоговорящих кандидатов.
Спасибо, Виктория и Евгения. Ну и мы переходим к теме, которую я анонсировала уже раньше. Лера Швец поговорила с писателем и исследователем Рустамом Александром, которого вы можете помнить по прошлым интервью для SBS Russian. Он всегда ярко, с примерами и удивительно рассказывает об отношениях и сексуальной жизни людей. Вот и сейчас Лера и Рустам поговорили о том, как после вторжения в Украину российское государство начало ужесточать контроль над сексуальной жизнью граждан.
Для кого не секрет, мы в принципе уже все видим сами, что в последнее время государство наше российское начало заниматься сексуальной жизнью людей вплотную. Все мы помним про вечеринку Насти Ивлеевой в декабре. Если кто-то считает, что это просто был акт устрашения по отношению к российским звездам, то есть и другие факты, которые показывают, что российское государство хочет заняться сексуальной жизнью людей вплотную.
Быть может, некоторые из наших слушателей не в курсе того, о какой вечеринке ты говоришь. В конце декабря 2023 года звезды российской эстрады полуногие, в чем мать родила, пришли в какой-то, значит, клуб подпольный. Но он не подпольный, но он просто
модный
клуб. В том числе Филипп Киркоров зашел не в ту дверь. Ивлеева там была, это есть такая актриса в России. В общем, многие пришли, даже Малахов, по-моему, там был.
Малахова там не было, нет. Нет, кто
извинялся потом? Билан извинялся.
Извинялись, да. И на самом деле интересен тот факт, что там было достаточно много людей и инфлюенсеров, которые, в принципе, прошли незамеченными. Никто особо им ничего не говорил и карьеру им не портил. То есть это, скорее всего, действительно была выборочная атака на людей, которые имели какой-то вес среди молодежи.
Ну так вот, люди собрались, а потом уже постфактум разлетелись фотографии этой вечеринки, и многие Z-блогеры начали возмущаться, мол, у нас идет специально военная операция, а.к.а. война у нас идет, а вот эти голые там, значит, и Филипп Бедросович начал извиняться, и Ксения Собчак, и Дима Билан, и Сергей Лазарев. В общем, целое...
Лазарева там не было, он вздохнул с облегчением, конечно, он туда не пошел.
Его, наверное, пригласили, он такой, ой, у меня горло першит сегодня.
Об этом история умалчивает, но его действительно там не было, мне кажется, он...
Лолита Милявская.
Лолита Милявская,
да.
Все те, кто потерял свою релевантность, на самом деле... Не все те, да, многие звезды, которые, я думаю, просто не из-за того, что им их интересовали вот эти секс-эксперименты, им просто хотелось поучаствовать в чем-то хайповом и, естественно, каким-то образом напомнить о себе для молодых поколений.
Ну и потом все эти люди начали донатить. Там Ксения Собчак кому-то квартиру в Белгороде купила.
Да.
Настя Ивлеева поехала в оккупированные территории.
Да.
То же самое сделал Киркоров.
Да.
В общем, все начали отрабатывать свои грехи перед государством.
Да. И кто-то говорит о том, что это была просто попытка устрашения российских звезд шоу-бизнеса. Но то, что случилось дальше, после этого, говорит о том, что это на самом деле был такой жест со стороны государства, продуманный и целенаправленный, и просто так какие-то проявления сексуальной свободы они, российское руководство, не собираются оставлять неконтролируемыми. То есть в феврале, я не знаю, слышала ты или нет, в Москве уже с 16 года существует такое мероприятие, как Kinky Party. Эти пати, они очень достаточно были распространены на Западе долгое время, но в России они начали приходить в 16 году. Я не знаю, насколько они были откровенными, но они были очень популярными. И в феврале две организаторки, которые занимались организацией этих вечеринок, они объявили о том, что после угроз со стороны государства им пришлось эти вечеринки закрыть. В том же феврале, то есть 2 месяца спустя после вот этой скандальной вечеринки, ОМОН врывается в Екатеринбурге в один из ночных клубов, где также происходит одна из подобных вечеринок.
Опять же, для наших слушателей уточню и для себя лично. В данном случае это не имело никакого отношения к ЛГБТК+, то есть ни под каким флагом это не позиционировалось, что там, значит... так называемые экстремистские организации собираются, имеется в виду именно вот вечеринки...
Для гетеросексуалов,
кинки-пари, секс-вечеринки, или это просто мы пришли голые, друг на друга посмотрели?
Да, они даже не позиционировали себя как секс-вечеринки, хотя, конечно... Не знаю, был там секс или нет, я там свечку не держал, но как они себя позиционируют, это вечеринки костюмированные, на которых можно, если взаимно.
И что же происходит? Их резко все закрывают?
Их все закрывают, все вот это сворачивают, да, им дают сигнал о том, что такие мероприятия уже больше проводить в России нельзя. А, совсем недавно организаторы Hunter's Party, вечеринки для ЛГБТ, которые, оказывается, были в Москве, они сейчас объявили о том, что все деньги с их вечеринок, которые имеют прямое отношение к квир-сообществу в России, они все эти деньги будут передавать на нужды СВО.
То есть деньги геев, в принципе, можно отправить на войну?
Получается, да.
Получается, что да.
То есть все это является одним большим трендом, который я называю сексофобией. И на самом деле не я придумал этот термин, его придумал такой ученый-сексолог Игорь Кон, покойный уже, который говорил об этом в Советском Союзе. Значит, что такое сексофобия? Сексофобия — это когда государство, не обязательно государство, да, но в контексте СССР это было государство, которое навязывало политику молчания, стыда своим гражданам. То есть сексом заниматься нужно только для производства детей, не для получения удовольствия, говорить об этом нельзя, показывать как-то неприлично себя вести тоже. В российском обществе после того, как началась перестройка, секс снова начал играть большую роль. Да, в 90-е годы количество секса в России было огромным, оно зашкаливало. И поэтому тема постоянно скандализировалась, она была новой. Но вот уже где-то в 2000-х годах, да, отношение простых россиян к тематике немножечко стабилизировалось. То есть по телевизору уже показывали не какие-то откровенные там шоу, да, в стиле Speed Info, а что-то такое, что можно было спокойно смотреть и молодым поколением, и поколением старшим, и учиться. Вот, например, если я у тебя спрошу, с 2000-х по 2010 год на российском телевидении было шоу, которое имело большую популярность и на самом деле имело большое значение для культурного просвещения и сексуального просвещения людей. Как ты думаешь, что это за шоу? Значит, один из них было шоу «Секс» Анфисы Чеховой.
А, ну, естественно.
Да.
Ну, еще «Дом-2»
был. 2005... Вот «Дом-2» имел огромное, преогромное значение для того, чтобы вопросы секса стали нормальной частью российской культуры, российского шоу-бизнеса и вообще культурного контекста. Если ты помнишь, у них даже был девиз «Будем строить любовь и секс». Они прямо говорили об этом. Секс, на самом деле, даже для 2005 года слово «секс» по телевидению — это... все равно это слово вызывало какие-то, возможно, эмоции. И, если ты помнишь, на протяжении всей программы они говорили про вещи, на которые говорили на каких-то ток-шоу, но они показывали вживую, как это работает, да, то есть в режиме реального времени. Они говорили об изменах, они говорили о сексе, они говорили о гомосексуальности. Они говорили о транссексуальности. Если ты помнишь, там была транссексуальная женщина, которая, значит, образовала пару с супергетеросексуалом Сашей Габозовым, и они говорили о том,
простите,
что это совершенно нормально.
Простите, я таких подробностей не помню.
Вот, вот, вот. То есть, понимаешь, они все вот эти вещи, они также отношение к гомосексуальности. То есть никто там не говорил и не показывал открыто гомофобный дискурс. То есть человек, который смотрел это шоу, да, он принимал эти вещи и учился. Несмотря на всю скандальность, да, несмотря на то, что там депутаты какие-то хотели запретить это шоу, оно имело большое, огромное значение для того, чтобы россияне наконец-то привыкли к слову «секс» и вообще, в принципе, к тому, что эта вещь может доставлять удовольствие, а не просто быть объектом для деторождения. Ну и «Секс» Анфисы Чеховой, естественно. Там вообще каждую тему они целенаправленно открывали в новом выпуске.
Подожди, вот сейчас мы с тобой пока разговариваем, я хочу просто отдать должное Елене Ванге тоже и просто вспомнить.
Елена Ванга. Елена Ванга. А, Елена Ханга. Ханга, да-да-да. Не знаю, нет, ну подожди. Нет, вот про это шоу я тоже, кстати, говорю. Да-да-да-да, я согласен. Про это называлось. Да-да-да-да-да.
Вы стали Вангой.
Да-да-да, нет, я говорю про 2000-е годы уже, да. Значит, шоу про это, оно существовало с тысячи...
Про это,
да-да-да, по НТВ, и очень так поздно. На самом деле, очень было достаточно откровенно это шоу.
Вот, я же про это и говорю, что...
Да, согласен, это был первый шаг. Это был первый шаг, когда тогдашние НТВ, они взялись за такой серьезный шаг, за сексуальное просвещение людей. И действительно, это шоу, оно имело успех. Люди, насколько я помню, я даже читал, по-моему, какую-то статью, что 30% россиян, у которых был телевизор, они с терпением ждали это шоу в 12 ночи и смотрели, и обсуждали, и там, на самом деле, были достаточно интересные программы. И вся вот эта небольшая сексуальная революция, которая происходила в российском обществе, она сейчас сходит на нет. А, и если мы говорим про 10-е годы, то в российском обществе произошло еще одно изменение, про которое, на самом деле, социологи не особо говорят. Вот. А это новейшая история, поэтому вещи, которые произошли в 10-х годах, они очень важны. Значит, как ты думаешь, что там произошло? В российское общество пришли западные дейтинговые приложения. Tinder, да, если мы говорим про гетеросексуалов и гомосексуалов, а самое главное Grindr, или как его называют, Grindr. Я вот
Grindr это ЛГБТК+.
Да, он пришел первым. Он пришел первым, про него на самом деле очень мало известно, не то что известно, про него мало говорят, но он имел огромное, огромное значение для российского квир-сообщества. Когда он был создан? В 2009 году его создали на Западе. Ты не поверишь, когда Grindr стал вещью, когда его изобрели, западные квир-звезды тут же начали его рекламировать. Одним из таких людей был Стивен Фрай. Стивен Фрай, известный британский комик, он пришел на супер-мега-гетеросексуальную программу «Top Gear». И там вот этому, значит, не помню ведущего, которому было 70 лет, и который просто апофеоз такой мужской брутальности. Ну, сама понимаешь, программу, которую смотрят мужики про тачки, он показывает ему этот Grindr и показывает ему, как, значит, Grindr работает. И это все показывает по телевидению, естественно, и буквально за ночь количество пользователей приложения только в Великобритании увеличилось на 400%. Вот. В России, естественно, никто это не рекламировал, потому что Grindr, он начал приходить в Россию где-то в 2011-2012 году, когда как раз начинался вот этот весь...
Как раз за год до первых законов, которые запрещают.
Вот именно. Но, естественно, это все было сарафанное радио, да, люди, квир-люди, которые знали, в основном это, конечно, касалось мужчин, да, и парней, которые ездили в Европу, грубо говоря, да, узнавали об этом и привозили это знание в большие российские города. Гетеросексуальные люди, они, в принципе, когда они окружены другими людьми, они, скажем так, take it for granted, да, что вокруг них гетеросексуалы. А гей, он не знает, вокруг него кто, да, гетеросексуалы или гей. Поэтому ему нужен этот гей-сканер, который показывает, кто здесь свой, грубо говоря. И поэтому у Grindr'а вот это важное социальная вещь, не только, да, там в поиске каких-то партнеров на одну ночь, но для знакомства и для коннекта.
Для создания своей комьюнити.
Да, именно, которого в России никогда не было. В Тиндере еще лучше ситуация, да, там, значит, он и для гетеросексуалов, и для гомосексуалов. Россия, она была частью глобальной культуры дейтинга и знакомств. Да, и сама, наверное, ты помнишь, может быть, в 2018 году, когда был чемпионат мира, когда в Россию наводнили прекрасные иностранцы.
В шарфиках.
Да, да, да. Российские мужчины, они все взбунтовались. Какого черта, да? Потому что...
Ну, кстати, тогда были, да, ужасные совершенно истории. Там женщин гнобили.
Да, да,
вот
да.
Вот эта
да,
вот
да.
Организация «Мужское государство», да, в Телеграме, они выкладывали там фотографии, призывали вообще отлавливать женщин, которые позволяют себе спать с иностранцами.
Да, что-то такое подобное уже на самом деле происходило в Советском Союзе в 1957 году на фестивале молодежи. Там тоже были активисты, которые отлавливали молодых девушек, которые встречались с французами и африканцами, брили им волосы, чтобы те потом с позором шли на работу, да, или в университет на следующий день, и все знали, за что они получили такое клеймо. Это на самом деле ужасно, но это уже другой вопрос. Это побочный, значит, такой эффект вот этого встраивания в западную культуру, да, у нас же, естественно, есть там люди, которые против этого всего.
У нас скрепы еще есть.
Да, скрепы, да, вот. А эти скрепы скрипят, и до сих пор они там находятся, но факт остается фактом. Grindr и Tinder, они имели огромное влияние на дейтинговую культуру в России, которая стала частью глобальной дейтинговой культуры, да, со всем дискурсом там согласия, несогласия, уважения, неуважения, там дикпик, там можно ли в первую ночь, нельзя ли в первую ночь, то есть вот все, что...
Ну, проговаривались какие-то,
да,
очень,
да,
важные, на самом деле.
То, что проговаривается в западном мире, да, оно начало находить свое отражение в российском обществе. То есть это, опять же, модернизация в сексуальной жизни.
Ну и мне кажется, важно тоже сказать, что модернизация, она часто также равна безопасности.
Да, да, в основном, да. И печально, что это сейчас все накрылось крышкой. Но я думаю, что это все ко всему вернется.
Кстати, интересно, наблюдает ли кто-то вообще за этим процессом в России сейчас, ну, не с точки зрения регулятора, не с точки зрения государства, которое
Мизулина
там говорит... Вот именно, я сейчас не про Мизулина говорю, которая всем трусы натягивает. Есть какие-то независимые социологи, скажем, которые пытаются понять, вот, а как люди сейчас знакомятся?
Слушай, вот это интересный
вопрос.
Особенно
в рамках того, что общество разделено.
Да.
И в России ты не можешь открыто ходить и говорить, я против войны.
Да, да. Сейчас у ученых-социологов нету просто недостатка в темах. И сама понимаю, что социологи, историки, они смотрят на тему любовной жизни как что-то такое не диссертабельное, да, не для исследований. Но если говорить, значит, об этих приложениях со здравой точки зрения, говоря, во-первых, о Grindr, да, во-первых, это небезопасно. Это раз. Во-вторых, все мы знаем про решение Верховного суда в России, да, и как истолковываться может быть тот факт, что ты используешь это приложение. Не говоря уже про подставы, которые всегда, в принципе, там были в отдельных республиках, тем более, да,
вот
и, наверное...
буквально недавно в Дагестане,
да,
задержали,
да, да, да,
молодого,
да, да,
человека.
Вот, ужасно. Вот, то же самое в Tinder. Во-первых, Tinder, да, так как это западное приложение, вполне это можно привести к какому-то там экстремизму, там, западничеству. Печально это, в общем, потому что Tinder сам по себе он ушел, да, это...
А люди-то остались.
Остались, да, это такой символический разрыв с западной культурой, да, который не может не чувствоваться. А все эти Love Planet, ВКонтакте и так далее, мы все прекрасно знаем, насколько они связаны с государством, да, и насколько, опять же, последствия могут быть самыми неожиданными. Поэтому это все печально.
Некоторое время назад у нас было интервью про жизнь геев в Советском Союзе,
mm-hmm,
и то, как это можно сопоставить с тем, что происходит в России. И мы говорили с тобой о том, насколько много энергии забирает вообще вот эта вот жизнь в закрытом состоянии.
Mm-hmm.
Ты мог бы эту энергию тратить, там, я не знаю, на то, чтобы страну делать лучше, но много уходит на то, чтобы просто вот оглядываться и думать,
да,
а знают, не знают, а что со мной сделают. И мне кажется, сейчас каким-то образом это, в принципе, распространилось на всех, на,
да,
все общество.
Да.
Можно,
да,
так сказать?
Да, можно так сказать, да, потому что сексуальная сторона жизни любого человека — это очень важная вещь. Это очень важная вещь, которая отвечает за его потенциал, за его удовлетворенность, за вообще все. И если у человека нету удовлетворения, да, или как какой-то свободы в этом, хотя бы идеи о том, что у него есть свобода. Не обязательно человек там занимается сексом со всеми подряд, да, но у него есть понимание возможности какого-то выбора и какой-то свободы, то это влияет на ментальное здоровье, на физическое здоровье, на продуктивность человека.
Большое спасибо, Лера и Рустам. Ну, а у меня на этом все. Напоминаю, что слушать нас можно в эфире по радио каждый понедельник, четверг и субботу в 12 часов дня. Кроме того, наши подкасты доступны для вас каждый день 24 часа в сутки в приложении SBS Audio, а также на сайте SBS Russian и в любых местах, где вы любите слушать свои подкасты, включая YouTube, где недавно также появился канал SBS Russian. Я надеюсь, что у вас у всех будет приятное завершение выходных. Желаю вам хорошенько отдохнуть, подготовиться к самому последнему и финальному этапу австралийской зимы. Всего вам доброго. До свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.